Здравствуйте. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Здесь мы говорим о том, что на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты. Сегодня в 61-й день голодовки и 42-й день рождения украинского режиссера Олега Сенцова в Кремле пообещали, что не оставят без внимания прошение его матери о помиловании сына. Впрочем, пресс-секретарь Путина при этом заметил, что в соответствии с российскими законами просить о помиловании должен сам осужденный. Суд в Чечне на полгода продлил арест главы Грозненского отделения мемориала Аюба Титиева, которого обвиняют в распространении наркотиков. А в центре Москвы за плакат «Свободу» Аюбу Титиеву полиция задержала председателя Совета правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова и руководителя комитета «Гражданское содействие» Светлану Ганушкину. Теперь их будут судить за нарушение правил проведения массовых акций. На 400 тысяч рублей оштрафовали участницу «Pussy Riot» Марию Алехину. Ее обвинили в уклонении от обязательных работ, назначенных за акции у здания ФСБ на Лубянке. После ареста главы Серпуховского района Александра Шестуна в Подмосковье снова открывают свалку, против которой он боролся. Апелляционный суд отменил решение первой инстанции о запрете эксплуатации полигона твердых бытовых отходов «Лесная». А семья Шестуна заявляет о множестве нарушений, допущенных во время его ареста и обыска, и просит Владимира Путина о заступничестве. Верховный суд России обобщил практику и поддержал автомобилистов в спорах с организациями, которые несут ответственность за содержание дорог. Они обязаны возместить ущерб водителю, повредившему автомобиль на плохой дороге, или доказать, что тот намеренно испортил машину. Тем временем Министерство внутренних дел России намеревается приобщить волонтеров-спасателей к поиску запрещенной информации в интернете. С такой инициативой выступил на Всероссийском форуме поисково-спасательных отрядов глава полиции Владимир Колокольцев. А Российская Дума на этой неделе приняла, правда, пока только в первом чтении, два закона, которых давно ждут. Первый об отмене роуминга внутри страны, второй – обязывающий медучреждения предоставлять возможность посещения пациентов при реанимации. Московские больницы, не дожидаясь выхода закона, уже на этой неделе открыли родственникам круглосуточный доступ в реанимационное отделение. На этой неделе в Берлине завершилась 27-я ежегодная летняя сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, где, в частности, прошли слушания о необходимости надзорной процедуры ОБСЕ в расследовании дела об убийстве Бориса Немцова. Российская делегация слушания демонстративно проигнорировала, а после и вовсе покинула сессию, заявив о нарушении регламента. Инициаторами слушания о деле Бориса Немцова в ОБСЕ стали его дочь Жанна, политик Владимир Карамурза-младший и адвокат Вадим Прохоров. Сегодня он в студии «Радио Свобода». Задать свои вопросы или оставить комментарии вы можете прямо под окном трансляции программы в Ютьюбе. Вадим Юрьевич, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а при чем здесь вообще ОБСЕ? Почему вы обратились именно туда и чего вы ожидаете?
Ну, давайте начнем при ответе на этот вопрос, прежде всего, с того, что в России российская правовая система устроена так, что крайне ограниченные возможности адвоката при осуществлении защиты обвиняемых стали общим местом. Это общеизвестно. Но защита по уголовному делу отстаивая интересы потерпевших тоже весьма-весьма ограничено в правах и возможностях. Мы можем заявлять ходатайство следствию. В подавляющем большинстве случаев они игнорируются и отклоняются. Мы можем обжаловать этот отказ в удовлетворении ходатайства в суд в порядке 125 статьи УПК. Суды в подавляющем большинстве занимают позицию следствия. Очень сложно пробить эту стену. А, допустим, со всеми материалами дела по уголовному делу, вот в частности, по выделенному делу в отношении неустановленных организаторов убийства Бориса Немцова, оно же вроде как продолжается, мы вообще сможем ознакомиться только в порядке 216 статьи УПК, то есть перед передачей дела в суд, если вообще это когда-нибудь произойдет.
Когда это будет?
То есть мы, конечно же, мы пишем ходатайства, которые отклоняются, мы обжалуем эти отклонения в суд, иногда что-то удается пробить, в подавляющем большинстве случаев нет.
Все это вы делаете внутри России.
Внутри России. Поэтому все национальные возможности мы, конечно же, используем. Но в данной ситуации приходится использовать установленные международно-правовые механизмы. Их тоже мало, кстати сказать, но они есть. Ну, во-первых, в случае громких политических убийств иногда используется механизм внутри ООН, когда просит, сама страна просит международного содействия. Насколько я понимаю, это происходило в случае с Ливан с убийством премьер-министра Рафика Харири, Пакистан с убийством лидера оппозиции Беназир Бхутта. Здесь власти России говорят, что мы сами вполне компетентны, мы сами разберемся, при этом не разбираются. Поэтому механизм, вот вышеупомянутый в рамках ООН, он, в общем-то, получается закрыт. Но есть как минимум два института, где Россия официально является членом. В одном из них она пока приостановила свое участие, но она из него не вышла. Это парламентская ассамблея Совета Европы, которую мы используем по полной программе для того, чтобы... Что мы просим? Мы просим нормально, вообще хоть как-то расследовать убийство Бориса Немцова, в частности, прежде всего, в отношении организаторов. То, что не происходит. Вот в парламентской ассамблее Совета Европы, к счастью, чуть более года назад была, значит, продвинута тема, начата тема, процедура спецдоклада, назначен спецдокладчик, это известный европейский и литовский депутат Эммануэлис Зингерис, и, собственно говоря, это один из методов возможного воздействия. Для чего? Да для того, чтобы делались хоть какие-то шаги в рамках расследования.
Чтобы они по-настоящему расследовали и шевелились.
Да, чтобы они вообще в принципе расследовали, потому что на сегодняшний день у нас нет никакой информации о том, что происходит что-то более-менее отдельное в рамках вот этого выделенного уголовного дела. Об этом, я думаю, что мы еще сегодня скажем. И но в рамках парламентской ассамблеи Совета Европы российская делегация, как я понимаю, не участвует еще вот со времени Крымского кризиса. Это достаточно новый институт. По сути, Россия начала интегрироваться в этой части в Совет Европы с 1994 года. И, в общем-то, вот, к сожалению, сейчас даже и вопрос участия в ЕСПЧ уже некоторыми горячими головами в российском истеблишменте ставится под вопрос. После чего миллионы вообще российских граждан лишатся хоть какой-то последней надежды
на правосудие.
Что касается ОБСЕ, тут сложнее. На секундочку, ОБСЕ, собственно, берет свое начало в Final Helsinki Act 1975 года, Хельсинские соглашения знаменитые, которые имеют несколько блоков и которые, по сути, увязывают нерушимость послевоенных границ, что для России очень важно, а с моей точки зрения, кстати, и достаточно болезненно, потому что некоторые западные регионы, в частности, никогда не входили в состав ни Советского Союза, ни России предварительно, ну, они закономерно и правомерно вошли по результатам Второй мировой войны, но это, извините, собственно говоря, подтверждено именно вот этими Хельсинскими соглашениями, которые увязывают этот вопрос нерушимости с границ с вопросом международной безопасности и с соблюдением прав человека. То есть это то, что имеет достаточно серьезное звучание, пока еще, во всяком случае, для российского руководства. И не зря российская делегация пока еще, к счастью, участвует в работе парламентской ассамблеи ОБСЕ. Чего, к сожалению, нельзя сказать в части парламентской ассамблеи Совета Европы. И вот именно в рамках парламентской ассамблеи ОБСЕ и были проведены эти слушания, потому что совершенно очевидно, что ненадлежащее расследование, крах расследования убийства Бориса Немцова, прежде всего, в части организаторов и заказчиков, это, конечно же, нарушение прав человека. Это убийство лидера российской оппозиции в двух шагах от Кремля и отсутствие мотива официального. Хотя всем и каждому понятно, что он был убит за свою политическую деятельность.
Но сейчас говорят, что из корысти.
Нет, немножко разный вопрос. Исполнители могли действовать и из корысти. Какая сейчас экономическая ситуация в Чечне при господине Кадырове, я думаю, что объяснять особо не надо. Да и в России она, кстати, не лучше.
Но главное, что Россия отказывается признавать политическим это убийство.
У заказчиков эти деньги что лишние, которые они предложили исполнителям? Думаю, что нет. Совершенно очевидно, что основной мотив у заказчиков-организаторов – это пресечение политической деятельности Немцова. И вот, собственно говоря, его убийство – это, безусловно, вопиющее нарушение прав человека, и в том числе таковым же является и отсутствие его эффективного расследования этого убийства.
Да, и в том числе, кстати, нарушение прав его избирателей в Ярославске.
В частности, да, когда момент убийства, он действительно был действующим депутатом Ярославской областной Думы. И вообще-то в таких случаях всегда дело возбуждается по статье 277, это посягательство на жизнь государственного общественного деятеля.
Этого не произошло.
Разумеется, этого не произошло. Разумеется, как? Это совершенно неправильно, что именно так произошло. Но это, к сожалению, логично вытекает из позиции Российской Федерации. Я цитирую буквально цитирую, я на всю жизнь свое оставшуюся запомнил фразу прокурора, полковника, обвинителя, полковника Антипова на предварительных слушаниях в Московском окружном военном суде, цитирую: «Мы не можем позволить, чтобы убийство разного рода оппозиционных деятелей квалифицировалось как посягательство на жизнь государственных и общественных деятелей».
И в этих словах кавычки все отношения.
Все. Представитель государства, в общем-то, высказал то, что мы давно говорили. Вот в таких условиях, конечно же, это вопиющее нарушение прав человека, которое, а само по себе нарушение таких прав, после, если страна утверждает, что она соблюдает Хельсинские соглашения, никоим образом не могут считаться внутренним делом страны. Соблюдение прав человека
и
в том
именно
числе...
поэтому вы пошли в парламентскую ассамблею ОБСЕ?
Потому что это то не... один из тех немногих легальных, официальных, правовых, ну и политических тоже, прямо скажем, механизмов, которые еще возможны для того, чтобы таким образом, ну, во-первых, довести информацию до широкой европейской и мировой общественности. В ОБСЕ входит, кстати, и Америка, и Канада, как известно, то есть там не только Европа ограничивается. Значит, и для того, чтобы действительно пытаться хоть как-то сдвинуть это дело с мертвой точки. Я абсолютно убежден, что рано или поздно наступит момент, когда так или иначе к эффективному расследованию еще вернуться. Вот как раз мы сейчас пытаемся...
Да, но тем не менее сделать. Российская делегация вообще-то пропустила эти слушания, она их игнорировала. И вот что после них, после этих слушаний, на которые не пришел ни один представитель официальной российской делегации, в интервью телеканалу «Оствет» говорила Жанна Немцова.
Они не приходят. Почему? Потому что им сказать нечего. Ну, нету. Тут против этого невозможно возразить. Требует семья и соратники расследования. Не установлен мотив. Нечего возразить. Вот это такая ситуация, когда и сказать-то нечего. И поэтому они не приходят. Не приходят, потому что сказать нечего в свое оправдание. Вот так. И я была уверена. Мы, кстати, с Володей Крамурзой поспорили. Я сказала, что никто не придет. Он говорит, да смотри, какая большая делегация приедет. Все к нам придут. Я говорю, не придет никто.
Владимир Юрьевич, ну вы же их видели там, на улицах, в коридорах. Вы как-то с ними пересекались? Они хоть что-то говорили по поводу?
Ну, вы знаете, они не стремятся общаться, так сказать, с нами. Мы как раз входили в здание Бундестага. В данном случае это происходило в здании Бундестага. Данная сессия ОБСЕ в Берлине, парламентская ассамблея ОБСЕ в Берлине. Как раз из здания в этот момент выходил большой специалист по черте оседлости господин Толстой. Значит, руководитель, как я понимаю, делегации, кто он, вице-спикер, значит, Государственной Думы. Выходил также Онищенко, значит, большой друг журналиста Слуцкий. И, ну, в общем, вся делегация. Я не видел там Нарусову, но Нарусова вот среди этой выходившей группы, но Нарусова тоже не пришла. А эта группа явно демонстративно покидала на период, вот как раз когда мы заходили в здание, чтобы принять участие в этом сайд-эвенте, они демонстративно покидали. Ну, очевидно, видимо, ланчеваться шли, я так понимаю. Значит, кто-то из них еще переглядывался, показывал на нас, дескать, вот идут, собственно говоря, те, из кого мы покидаем здание Бундестага. Ну, а вообще-то, что тут, о чем, что тут можно обсуждать?
А что сказал Толстой?
Толстой прокомментировал, это можно, собственно, найти, его официальный комментарий. Ну, если совсем кратко, то он посоветовал западному сообществу сначала разобраться с убийством Кеннеди, прежде чем задавать вопрос по убийству Немцова. Ну, с одной стороны, не может не радовать, что фигура нашего друга и соратника Бориса Ефимовича Немцова сопоставима с фигурой Кеннеди. Кстати, в чем я с ним полностью согласен. Это правда. Я думаю, что если бы у нас был такой президент, как Немцов, то... собственно говоря, конечно же, судьба России складывалась совсем, совсем, совсем иначе. Значит, но само по себе вот эта мотивировка, что а еще у вас там афроамериканцев вешают, то, что линчуют, да. Вот эти отсылки к нераскрытости, ну или возможной нераскрытости убийства Кеннеди, я лично слышу со своего раннего детства, с брежневского времени. Угу. Собственно говоря, там, с младших классов. Абсолютно тупой, банальный и неумный аргумент, в общем, думает, что здесь, да, действительно, природа на потомках гениев отдыхает. Здесь, в данный случай исключением не стал.
Скажите, пожалуйста, так, а что именно вы обсуждали? Что именно вы рассказали тем людям, которые приняли участие в этих...
Была достаточно серьезная дискуссия, был зал забит битком, на самом деле, были американцы, канадцы, немцы, украинцы, литовцы, кого только не было, собственно говоря. Ну, вот нашей делегации не было никак. Правда, были один или два человека из команды, то есть сотрудников, очевидно, сидели, писали, записывали, чтобы потом доложить. Мы подробно рассказали про проблемы с расследованием, про то, чем закончились суды, про проблемы с расследованием, про то, что российские власти с очевидностью не прилагают никаких реальных усилий для установления организаторов, хотя сильно большой науки в этом нет. Мы просто прямо говорим, что нужно сделать следующими шагами. Ну, как минимум, задержать и провести следственные действия в отношении Руслана Геремеева. Собственно, то, что лежит на поверхности.
Соратника, ближайшего соратника.
Руслана Геремеева, ближайшего соратника Кадырова и, собственно, руководителя вот этой преступной группы, даже обвинителя Марии Семененко в самом суде. Те, кто ходил, слышали, говорил, что да, руководитель преступной группы был именно он. Тем не менее, насколько я понимаю, он прекрасно, преспокойно живет в Чечне. Его родной дядя, член Совета Федерации, сенатор Сулейман Геремеев, тоже ранее, значит, проходивший по делам об убийствах Ямадаевых. Но это другая тема. А его кузены, собственно говоря, братья Делимхановы, один из которых Адам Делимханов, второй человек в Чечне, которого мы тоже, кстати, требуем допросить, в отношении которого провести следственные действия, депутат Государственной Думы, на секундочку. Ну а еще один из братьев, Алибек Делимханов, он просто командир вот этого полка «Севера», выходцем из которого является, в частности, вот главный подсудимый, который сидел на скамье подсудимых, собственно говоря, Заур Дадаев, заместитель командира батальона. Здесь не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, как дальше продолжать следствие. И более того, были подготовлены заочные, значит, постановления о предъявлении заочного обвинения в отношении того же самого Руслана Геремеева. Это было... Я сам их видел, как бы лежащими на столе у руководителя следственной группы. Это было в июле и в сентябре 2015 года, то есть еще в первый год расследования. Но господин Бастрыкин, университетский друг Путина, уж по своей ли инициативе, а скорее, я так понимаю, после советов со своим, значит, однокашником, принял решение не давать...
Не ворошить гнездо.
Не ворошить гнездо. Уж очень это близко к Рамзану Кадырову. Потому что Руслан Геремеев просто самый близкий, так сказать, круг к Рамзану Кадырову. Ну, а что может быть дальше, кто конечный заказчик, это вообще отдельный разговор.
Я сейчас предлагаю посмотреть небольшую справку, которую подготовила Наталья Джанпаладова, о том, как продвигалось и к чему в настоящий момент пришло следствие по делу об убийстве Бориса Немцова.
Оппозиционный политик Борис Немцов был убит в Москве на Большом Москворецком мосту поздно вечером 27 февраля 2015 года четырьмя выстрелами в спину. Практически сразу задержали пятерых человек. По версии следствия, непосредственно стрелял в Немцова бывший боец чеченского батальона «Север» Заур Дадаев. Остальные четверо арестованных – братья Анзор и Шадид Губашевы, Тимерлан Искерханов и Хамзат Бахаев – Дадаеву помогали. Почти год это дело рассматривал Московский окружной военный суд с участием присяжных. Коллегия совещалась 3 дня и пришла к выводу, что все 5 обвиняемых виновны в убийстве Бориса Немцова. Летом 2017-го судья приговорил их к заключению на сроки от 11 до 20 лет. Они вину не признали. В июне этого года стало известно, что следователи посетили в колониях осужденных по этому делу и провели с ними новые следственные действия. Агентство «Росбалт» сообщило, что они планируют выяснить местонахождение оружия, из которого застрелили Немцова, и установить заказчика преступления. Кроме того, сообщалось, что следователи интересуют причастность к убийству бывшего командира роты батальона «Север» Руслана Геремеева, которого друзья и коллеги Немцова считают одним из организаторов этого убийства.
Это программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии адвокат семьи Бориса Немцова Вадим Прохоров. Мы говорим о недавних слушаниях в парламентской ассамблее ОБСЕ и о том, как продвигается следствие по делу об убийстве Бориса Немцова. Вы можете оставлять свои комментарии или задавать вопросы прямо под окном трансляции программы в YouTube. Тут, кстати, пришли комментарии. Кто-то пишет о том, что Немцова самовольно кадыровцы шевальнули, я цитирую. Кто-то пишет, что Немцова заказали покровители Навального из администрации президента, чтобы Навальный занял его место для полного контроля протестного движения. Вот пока такие...
Тут насчет кадыровца самовольно это действительно вопрос хороший. То есть я повторяю свою точку зрения, что следы тянутся как минимум к Рамзану Кадырову. А вот возможно и выше, но это надо идти по шагам. Но уж точно не по инициативе самих вот этих выходцев из батальона, из полка «Север». Вот уж это точно. Значит, что касается оружия, да, действительно было правильно сказано. Ну, что оружие? В отличие от дела Политковской, на месте оружие не оставили, унесли с собой. У меня есть некоторые соображения о том, какое это было оружие. Думаю, что это было не совет, действительно 9 миллиметров, но думаю, полагаю, что это было не самодельное оружие, это было один из видов вооружения, используемых спецназом. Ну, в частности, известно, что Росгвардия у нас под руководством генерала Виктора Золотова, многолетнего главного путинского охранника, в общем-то, любит использовать достаточно редкие и эффективные виды вооружения. В частности, есть и некая разновидность пистолета. Не пистолет Макарова, другие пистолеты 9-миллиметровые, которые достаточно скорострельные. И, собственно говоря, думают, что именно поэтому его унесли с собой, а не бросили на месте, как это бывает, потому что достаточно редкая марка.
Раз редко, значит, проще выйти на того...
Да, проще выйти, значит, прямой выход. И действительно, хорошо бы установить местонахождение оружия. Вот, но, да, и последнее, значит, Руслан Геремеев, ну, там, командир, на самом деле, он командир батальона, насколько я понимаю, внутри полка «Север», вот его заместителем, командир батальона, уже был осужденный Заур Дадай. Понимаете, в чем дело? Да, сейчас вот из имеющихся сообщений проводится какая-то работа с заключенными, с теми, кто находится в местах лишения свободы осужденные. Ну, во-первых, сразу скажу, мы это говорили и на судебном следствии, и повторяем, что вопрос виновности Хамзата Бахаева весьма сомнителен. Одного из пятерых осужденных. Ныне он бывает, насколько я понимаю, в Кировской области. В отношении его следствие в суде не представило каких-то действительно веских аргументов. То есть они абсолютно не смогли привести реальных доказательств его виновности. Собственно, и работать с ним крайне малоэффективно, думаю, что он мало что может рассказать. Да, конечно, тот же самый Заур Дадаев, конечно, человек гораздо более информированный, но надо же понимать, ведь особенности работы, в том числе с этнической преступностью. Что тут говорить? Я имею в виду, что когда человек выходит из региона, ну вот Кадыров, в данном случае я не говорю, так же, как Немцов всегда говорил, что я не имею никаких претензий к конкретному региону, к выходцам из него, но вот кадыровцы вызывают у меня большие вопросы, то есть те, кто реально служит режиму Кадырова. Ведь Кадыров не скрывает, что в отношении, в частности, террористов будут отвечать родственники. Он это открыто говорит, сравниваются дома с землей тех, кто был объявлен террористами. Причем без решения суда. Некоторые там погибли при задержании.
Большой скандал был пару лет назад.
Совершенно верно. Как раз мемориалы и прочие правозащитные организации обращали это внимание. Поэтому у всех сидящих, у того же Заура Дадаева, в общем-то, вся родня, по сути, в заложниках. В Чечне, или они живут в Молгобекском районе Ингушетии, населенном преимущественно чеченцами, все то же самое.
У всех это есть люди... мотив молчать.
Совершенно верно. Причем ведь расправиться могут в данном случае даже не только с близкими родственниками, но, условно говоря, с двоюродным братом. То есть те мотивы, которые, например, отсутствуют, у нас.
Вы сейчас называете причины, почему вот эти не
почему именно и с этими людьми
бессмысленно работать?
Ну, достаточно малоэффективно работать. Ну, во-первых, в любом случае нужно соблюдать требования закона, поэтому если там имеют место какие-то незаконные методы воздействия, у них у всех есть адвокаты, я надеюсь, что они молчать не будут. Но так или иначе, я и не думаю, что это эффективно. Ровно та же самая ситуация была, например, по делу Политковской, насколько мне известно, тоже. Это самое простое.
Но там дело сдвинулось с мертвой точки, в том числе и благодаря тому, что «Новая газета» вела собственное независимое расследование и просто допекла следствие, и так появился еще один фигурант в том деле.
Он появился, насколько я понимаю, раньше, а вот в последние годы, значит, там тоже достаточно есть определенные сложности, и мне неизвестно, заказчики тоже не установлены, и мне неизвестно, чтобы вообще эффективной была работа с сидельцами. Но, еще раз повторяю, здесь не надо, есть абсолютно прекрасная доказательственная база, вполне достаточная, в отношении Руслана Геремеева, находящегося на свободе, которого никто не ищет, который владелец, в одном случае владелец, в другом случае арендатор этих квартир, где размещались, который их был начальник.
Есть свидетельские показания. Вы его хотя бы его допросите.
Но его вполне можно задерживать, допрашивать, проводить следственные действия. По нему доказательственная база уж точно выше, чем по осужденному Хамзату Бахаеву и чем по некоторым иным осужденным. Но вот как раз этого никто не делает. Вместо этого, конечно, проще отчитаться, создать имитацию кипучей деятельности, что вот кого вот там допросили в зоне.
У нас буквально минутка. С вашей точки зрения, после слушаний в парламентской ассамблее ОБСЕ каким-то образом российские власти пошевелятся, что-то предпримут для того, чтобы расследование этого дела сдвинулось с мертвой точки, допросили Геремеева в конце концов?
Ну, вы знаете, дело в том, что я думаю, что вот эти сообщения о том, что вот в зонах работают с осужденными по данному делу, вполне вероятно, что именно эта информация появилась как реакция на подготовку спецдоклада в рамках парламентской ассамблеи Совета Европы. То есть надо показать имитацию некой кипучей деятельности со стороны следствия, потому что пока ее нет вообще. Мы обращались, в частности, в апреле с официальным ходатайством адвоката Жанны Немцовой, ваш покорный слуга, и моя коллега Ольга Михайлова, активно работающая в том числе с Европейским судом, и в данном деле тоже, и не только с Европейским судом. Мы обращались к руководителю следственной группы генералу Тутевичу, предоставьте нам материалы за истекший период, за последний период. А дело, напомню, выделено в январе 2016 года. Еще то предыдущее на тот момент продолжало расследоваться. Ответ был получен достаточно быстро, что ходатайство отклонить. Ну, в общем, можно так прочесть, что и не с чем вас особо знакомить. Mm-hmm. Потому что если были какие-то экспертизы, то с ними просто обязаны ознакомить.
То вы узнали, значит, бы об этом.
Значит, экспертиз нет, а чем же вы вообще тогда занимаетесь? Ну да, проще поехать в зону или дать кому-то поручение, еще раз допросить, составить рапорт, при этом ВОЗ и ныне там. Вместо того, чтобы проводить следственные действия в отношении Руслана Геремеева, господ Делимханов, да, кстати, младший брат Алибек Делимханов в июне получил от Путина звание генерала. Интересно, за какие заслуги, хотелось бы уточнить, предыдущие. Вот, ну, в общем, при таком раскладе я боюсь, что эффективно. Да, ну и, собственно говоря, господин Кадыров не должен быть забыть заслуженного внимания. Но вот при таком раскладе отношения властей Российской Федерации к данному делу и к очевидным подозреваемым по данному делу, боюсь, что действительно сдвигать с мертвой точки очень сложно, но один из немногих механизмов – это механизм международного воздействия.
Да. Спасибо большое. Это был адвокат Вадим Прохоров. В эфире «Радио Свобода», программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Российские федеральные каналы, которые достаточно много и подробно рассказывали о том, как российская делегация покинула сессию парламентской ассамблеи ОБСЕ, почти не заметили событий, разворачивающихся в Забайкальском крае. 8 июля в результате проливных дождей здесь началось масштабное наводнение. Вода поднялась по меньшей мере в 4 районах края. Затопило 1000 домов и приусадебных участков. Разрушены десятки мостов, дороги и линии электропередач. Местами уровень воды на дорогах достигал человеческого роста. И часто спасать свои жизни и имущество людям приходилось самостоятельно, рассказывает Анастасия Тищенко.
По воде плывут сараи, машины и даже дома. Наводнение в Забайкальском крае продолжается 6-й день. Официально жертв среди людей нет, но от стихии пострадали несколько тысяч домов и приусадебных участков. Повреждены 27 мостов, один из которых железнодорожный. Местные жители сообщают о массовой гибели домашнего скота. На территории края ведет режим чрезвычайной ситуации.
Вот дача. Вот мы на лодке. Просто мечта мародера.
По словам жителей, чиновники не предупреждали о возможной опасности. Люди не успели эвакуировать имущество и защитить свои дома. Следственный комитет уже начал проверку действия властей при оповещении граждан перед наводнением. Пострадавшие также жалуются на бездействие МЧС во время бедствия.
Нас никто не предупредил, мы ничего не спасли, мы ничего не знали. Вода пришла часа за полтора. То есть мы, сила воды была такой степени, что мы не могли даже перейти. И спасти людей. Ждали до утра. Утром сами на лодках мы вывозили всех людей. Своих. Позвонив МЧС, нам сказали, что лодок нет.
Спасаться жителям Забайкальского края предстоит от новой опасности – змеи. 11 июля чиновники предупредили, что из-за наводнения рептилии мигрируют с затопленных участков на открытые сухие территории, куда сейчас стремятся попасть и люди. В качестве первой помощи власти обещали выплатить по 10 тысяч рублей всем пострадавшим от наводнения. Тем, кто полностью потерял имущество, дополнительно обещают выдать по 100 тысяч рублей. Если имущество пострадало частично, по 50 тысяч. Но вряд ли денег хватит на всех. Если предположить, что те тысячи затопленных домов, о которых сообщается в новостях, пострадали частично, власти должны будут выплатить 50 миллионов рублей компенсации. А всего руководство края выделило 53 миллиона 300 тысяч рублей и на восстановительные работы. И на выплаты. Наводнение в Забайкальском крае началось 8 июля в Шилкинском районе. В ночь на 10 июля ситуация обострилась в Чите и в пригородах. Это крупнейший паводок в крае за последние 80 лет. Из-за сильных дождей синоптики продлили штормовое предупреждение и на 14 июля.
Сегодня московским днем я дозвонилась до известного в Забайкалье блогера Юрия Черепанова и попросила его рассказать о том, что происходит в Чите и окрестностях после наводнения.
8:30 вечера у нас. Это у нас разница с Москвой 6 часов. И идет страшный ливень, который уже где-то длится часа 3-4. И днем сегодня тоже шел ливень. Постоянно вот идет дождь. Но перед этим была солнечная погода один день. А перед этим неделю лили ливни. Вот так же и был первый подъем воды. Сначала прошли большие ливни в течение недели. И буквально через 3 дня вода везде поднялась и затопила город. Город затопило, районы затопило. Началось все это с Шилки. В 6 часов вечера мне начали звонить Шилки, что не могут ни до кого не достучаться, что начала подниматься вода и не знают, что делать. А перед этим, 9 числа и 8, вот у меня есть даже скрины, смс-ок от МЧС, что да, ожидается штормовая погода. Никто не предупреждал о том, что именно поднимется вот так вот вода. Сейчас прокуратура собирает с населения заявление, и вот все люди недовольны то, что не оповестили. У меня пострадало очень много знакомых, друзей, у которых дома затопило, гаражи, машины затонули. Конечно, самое страшное то, что дома пострадали.
А что именно происходит вот конкретно в Чите? Можно ли передвигаться пешком на автомобилях, или вы там все уже на лодках сплавляетесь? И какие районы города пострадали больше, а где ситуация получше?
Ну, больше всего пострадала островная часть города, которая находится ближе к реке, пойменная часть. Там большой частный сектор. В зону затопления попало около 3000 человек пострадавших. Подтопило многоэтажные дома. Там было отключено электричество, отключена вода. Но сейчас это все включили. Сегодня с утра уже как бы уровень воды упал. И сегодня производили откачку. Ездили машины специальные, откачивали воду из подвалов. Пострадало промышленная часть города, где склады находятся. У многих моих друзей, кто занимается продовольствием, стройтоварами, у них склады затопило. Затопило так вот, что ну по грудь там метра полтора-два. Очень много пропало продуктов. Ну вот у моего знакомого одного на 40 миллионов пропало продуктов, у другого там на 8. На острове вот, где-то затопленные магазины полупустые сейчас стоят. Сейчас же это сложилось то, что и логистика нарушилась. У нас ритейлеры в магазине держат 3-дневный запас, на складах держат 7-дневный. И какое-то время нужно будет это все завести. Я думаю, сейчас небольшой коллапс будет недельный. Коммерсанты понесли убытки, они, конечно, будут их компенсировать тем, что повышать цены. Бутилированная вода в среднем на 10% выросла. Ну, потихоньку жизнь вроде бы налаживается, но вот опять эти ливни и непредсказуемые, и предупреждение от МЧС, что будет снова что-то. Насчет вот работы, допустим, местных властей, то, что как по городу поступил, у нас 2 градоначальника, один мэр города, а другой как бы сити-менеджер. Они оба оказались один в отпуске. И вот только сегодня утром они вышли на работу. Очень негативное мнение всех забайкальцев об этом явлении. Что касается работы губернатора, то я близко видел, как она работает. Практически с первого дня начались заседания КЧС. Она сама вылетела в районы, в Шилкинске вылетела, в Тунгокочинский район вылетела. Сегодня она была в Нерчинске.
А что сейчас чиновники предлагают пострадавшим?
Первая была помощь, это разовая, то, что приходят, сдают там какие-то документы. Если документы утеряны, то бесплатно им помогают восстанавливать. Первая выплата – это 10 тысяч на человека, пострадавшей семьи. Вообще планируется то, что выделено средства из бюджета края, из резерва. Тем, кто все потерял, 100 тысяч рублей, кто частично 50 тысяч. В принципе, везде объявления сейчас расклеили, как что, какие документы нужно, куда обращаться. Информация постепенно доводится до населения.
Как в этой ситуации ведут себя обычные люди? Насколько готовы помогать друг другу?
У нас очень много таких людей, которые откликнулись и по социальным сетям стали сами собирать гуманитарную помощь, искать адреса. Вот мои друзья... У нас есть такой клуб внедорожников, «Диверсант» называется, с таким необычным названием. Ребята на больших джипах, они прямо в эту же ночь, когда вот началось наводнение, сами поехали, никого не спросясь, поехали помогать МЧСникам, вытаскивать людей. Я думаю, они оказали помощь не меньше, чем МЧС, если не больше. И вот они уже третьи сутки, вот круглосуточно, они меняют друг друга на затопленных этих домах, работают, вытаскивают машины, вытаскивают людей. Особенно вот в первый день, когда вода поднялась буквально за полчаса, очень много детей спасли. У нас же как лето, все на дачах с бабушками. И получилось, что рабочий день все там бабушки и с детьми. А когда туда кинулись, там уже подъехать невозможно к дачным этим участкам. Очень страшное такое время было.
А что сейчас с транспортной доступностью? Сообщалось о том, что более 27 мостов сейчас... разрушено.
Нет, более 30 мостов. И вот сейчас два моста в городе в ужасном состоянии, их перекрыли. И практически сложилось, что перекрыли федеральную трассу, пустили сейчас вот фуры через город, и в городе практически транспортный коллапс. Но сегодня ГИБДД как-то среагировала, поставила регулировщиков, все равно пробки есть. Плюс та часть города, которая затоплена, островная, там транспортный коллапс, большие пробки. Для Читы это считается очень много, когда 30-40 минут стоишь в пробке, это очень много для нашего города, протяженностью 18 километров которого. Единственное, у всех обида, то, что мы же тоже смотрим федеральные каналы, не по Первому каналу, а Чте. Или скажут там, 48 секунд сюжет. Да, произошел паводок, все, последствия ликвидируются, все нормально. А людям обидно, потому что мы-то видим совершенно другую картину. Я думаю, что это, скорее всего, связано с футболом, то, чтобы праздник не испортить. И, по-моему, даже Японии и Таиланду, где ребятишки в пещере попали, больше времени по федеральным каналам уделяют, чем Чите. И многим читинцам это просто обидно, что их не замечают. Сумма ущерба. Еще где-то два дня назад предварительно оценивалось, что 1 000 000 000 000 рублей, но я думаю, что сумма кратно возрастет, потому что разрушенные мосты, дороги размыты, причем федеральные дороги. И сам край, он не справится с этим. У нас дефицитный бюджет, и мы тут только надеемся на помощь Москвы. Паники нету, потому что люди достаточно быстро соорганизовались. Создали волонтерские отряды, люди ездят, там помогают. Вы писали, что якобы есть факты мародерства, но пока официальных заявлений не было. Сколько я людей расспрашивал, знакомых, никто реально так еще никого не ограбили, ничего не вынесли. Я не знаю, кто бы так рискнул, потому что везде дежурят и полицейские, и добровольцы везде дежурят. Я не знаю, как это возможно там что-то.
А жизнь-то общественная было в городе продолжается?
Жизнь продолжается. Хотя у нас 3 крупных кафе, которые, мест по 500, они находились на берегу реки. Кафе «Чтинка», кафе «Берег», кафе «Набережная». Их затопило там по самые окна. А остальные заведения работают. Сейчас пятница, все собираются по ресторанам. Жизнь, она куда денется? Она продолжается. Мы оптимистичные люди.
Пока в Забайкалье борются с разрушениями, вызванными стихийным бедствием, в Москве считают потери от разрушений, инициированных чиновниками. По данным движения «Архнадзор», в Москве в среднем сносят по 2 исторических объекта в месяц. На этой неделе, например, был уничтожен деревянный дом на территории усадьбы 19 века. Охранного статуса у здания не было, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Иван Воронин.
Советскому авангарду не нашлось места на пересечении Покровского бульвара и Казарменного переулка в центре Москвы. Жилой дом премиум-класса заменит Таганскую автоматическую телефонную станцию, первую в Москве. Ее построили в конце 20-х годов прошлого века в стиле конструктивизм. АТС не признали памятником архитектуры, и теперь она существует только на фотографиях. Несмотря на многочисленные протесты градозащитников и местных жителей, 2 года назад здание снесли. Но широкий общественный резонанс в борьбе за архитектурное наследие скорее исключение. Например, вечером 9 июля на территории городской усадьбы Шибаевых, почти не привлекая внимания, снесли одноэтажный деревянный дом, построенный в начале 20 века.
По некоторым сведениям, ему больше 100 лет было. То есть он пережил и войны, и революции. Но он не пережил нынешнего градоначальника и его градостроительной политики. Сам дом не является памятником, сразу оговорюсь, но он находится на территории объекта культурного наследия усадьбы Шибаева.
Распоряжение о сносе здания подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным. Он ссылается на положение об управлении объектами нежилого фонда столицы, подписанное предыдущим градоначальником Лужковым. По словам градозащитников, перед сносом не были проведены все необходимые экспертизы. Они считают снос незаконным.
В этом постановлении черным по белому написано, что его действие не распространяется на объекты культурного наследия. Удивляет совершенно бессмысленность этого действия, да? Потому что статьей 5.1 Федерального закона о объектах культурного наследия сказано, да, что нельзя новое строительство вести на территории памятника. То есть такой новый объект здесь построить невозможно.
Защиту от сноса не гарантирует даже режим буферной зоны объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. В июне напротив Московского Кремля снесли 7 зданий 19 века. От них остались лишь фасады, которые пока обещают сохранить.
Любая деятельность в буферной зоне должна в обязательном порядке согласовываться с ЮНЕСКО. Ничего этого сделано не было. Это то, что нельзя восстановить. Оно уникально.
Расчистка места под элитное жилье остается главной причиной сноса исторических зданий в центре Москвы. У большинства из них не было статуса памятника архитектуры. Но участники движения «Архнадзор» настаивают, исторический центр города нужно рассматривать как единую среду, не выдергивая и не уничтожая точечно ее части.
Это программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. А со мной в студии координатор движения «Архнадзор», журналист Андрей Новичков. Задавайте свои вопросы, оставляйте комментарии прямо под окном трансляции программы в YouTube. Андрей, расскажите, пожалуйста, как складываются отношения «Архнадзора» и его активистов с чиновниками? Удается отстоять хоть какие-то здания, хоть какие-то постройки?
Тут вопрос как бы в том, что мы скорее, конечно, ведем, помимо той работы, которая есть публично, да, в публичном доступе, конечно, у нас большая работа ведется по выявлению зданий. Эта работа, к сожалению, не всегда видима. Мы стараемся о ней информировать на своих ресурсах. Но, тем не менее, это большая такая работа, где у нас активисты собирают архивные материалы. Да, мы как-то вот пытаемся взаимодействовать с чиновниками в плане того, что, опять же, найти путь решения постановки того или иного здания под охрану. Ну, удается что-то спасти еще до сноса, что-то удается спасти из того числа зданий, которые находятся у нас в Красной книге и бесстатусные, так называемые, здания. В этом плане работа есть, да. Конечно, не всегда мы сходимся в позициях, в большинстве своем, правильно сказать, да, позициях по сохранению тех зданий, по которым либо уже было давно принято решение еще при Лужкове, либо те здания, которые, ну вот как-то так почему-то решили отдать под снос застройщикам. И порой не всегда историко-культурная ценность, к сожалению, играет важную роль в решении вот, вопроса, сносить или не сносить.
Ну, вы знаете, очень часто можно слышать какие-то реплики о том, что, ну, что вы, зачем вам эта развалюха? Ну, снесли какой-то старый деревянный дом, мы развиваемся, современная страна, ну, зачем нам это рухлить здесь, которая никому не нужна, не интересна? Или, если вспоминать историю вокруг сноса Таганской АТС телефонной, никто не считал, что это памятник конструктивизма, что это интересно. Таких вот зданий, как это АТС, по всему Советскому Союзу, ну, наверное, десятки наберутся или похуже. Что в ней, зачем она тут будет стоять?
Ну, смотрите, здесь, да, мы часто это слышим, и есть простое объяснение вот вообще, да, зачем сохранять, да, ну, спрашивают, зачем вот этот стоит дом 19 века, ну, их много. Мы говорим о духе города. Ну, нельзя вот так вот, знаете, взять, повышибать зубы, условно возьмем, да, застройку как человеческая челюсть относительно, да, и будем вышибать вот так вот зубы. Ну, что получится? Это красиво разве?
Ну, вот вы пройдите по улице Новослободской, можно посмотреть на результаты?
Ну, вот вы видите, что, во-первых, нету никакого абсолютно одноэтажности, да, мы видим, что одно здание 15 этажей, другое здание 2 этажа, какой-нибудь особнячок, он получается, он зажат среди вот этих вот клыков. Но это не работа, скажем так, та, которая должна вестись, в частности, главным архитектором города. Вот у вас возле студии стоит вот эта башня, которая еще в 80-е годы возводилась. Ну, она красит разве Садовое кольцо, да? Мы сейчас не говорим, да, о той архитектуре, которая была при Сталине, да, например, вот эти сталинки. Это совершенно другое. То, что сейчас вот, вот здесь вот возвели, ну, проще было, наверное, разобрать. Что-то сделать в ритм тех зданий, которые окружают прилегающие.
Ну, вот, наверное, точно так же подумали и снесли этот деревянный дом 19-го.
Ну, с деревянным домом там совсем непонятная история, потому что мы до сих пор не можем понять ощущение, что это был снос ради сноса. Распоряжение было подписано, мы так предполагаем, чтобы не согласовывать официально и не проводить вот эту всю процедуру проведения историко-культурных экспертиз, обсуждения с общественностью, да, как это предписывает сейчас делать закон. То есть, если бы власти пошли официальным путем, то должна была быть опубликована официально в открытом доступе на сайте МОСРУ экспертиза, она должна была пройти общественное обсуждение, мы бы тогда узнали о сносе и попытались бы это предотвратить. Но кому это нужно, тем более сейчас перед выборами?
Ой, мы обязательно поговорим по процедуре, о том, как решаются такие вопросы в Москве. У вас есть, я так понимаю, интереснейший материал, но если вот наши зрители еще не знают, что такое движение «Архнадзор», то обратите внимание на следующее видео.
Движение «Архнадзор» появилось в России 9 лет назад. Это добровольное объединение граждан, которые помогают сохранять исторические памятники и беречь культурное наследие Москвы. Активисты «Архнадзора» изучают московскую архитектуру и добиваются, чтобы государство взяло под охрану здания, представляющие историческую ценность. Участники движения расследуют и придают гласности факты нарушения законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия. Регулярно проводят акции в защиту зданий, которые власти Москвы планируют сносить. За свою градозащитную деятельность активисты «Архнадзора» нередко подвергались давлению, избиениям и угрозам. «Архнадзор» ведет так называемую «Черную книгу», куда заносят уничтоженные памятники архитектуры Москвы. По подсчетам градозащитников, с начала работы Сергея Собянина на посту мэра Москвы, то есть с осени 2010 года, в городе снесли 116 построек. Среди них, например, памятник конструктивизма, Таганская АТС 1929 года, электростанция и водонапорная башня станции Мостсельмаш Октябрьской железной дороги, возведенные в начале 20 века. Несколько жилых домов, среди которых последний дореволюционный дом в деревне Матвеевская 1910 года постройки и другие здания. Помимо «Черной книги» существует и так называемая «Красная книга Архнадзора». В нее активисты вносят объекты культурного наследия Москвы, которые находятся под угрозой. Сейчас в этой книге несколько сотен зданий.
Это программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. А со мной в студии координатор движения «Архнадзор» Андрей Новичков. Андрей, расскажите, пожалуйста, мне вот об этой истории с разоблачениями и угрозами. Известно, что не так давно в руки активистов «Архнадзора» попали какие-то очень ценные документы, ценные с той точки зрения, что стало понятно, каким образом московские чиновники решают, что сносить, что оставлять и как вообще вести градостроение. Строительную политику. Вот чуть подробнее об этом.
Ну, это комиссия, полное название, Градостроительно-земельная комиссия города Москвы. Она была создана с приходом Собянина на должность мэра в 2010 году. Функционировать эта комиссия начала после того, как он издал постановление правительства Москвы о создании этой комиссии в ноябре. Тогда состоялось первое заседание. И эта комиссия должна была в таком рекомендательном порядке, рекомендательным для органов правительства Москвы, принимать решение о, в частности, ну, в общем, о строительстве в Москве. Сейчас уже и в Новой Москве. Возглавил ее сам Собянин, председателем стал. И вот очень быстро тогда комиссия эта, она закрылась. Она в целом никто не видел, за исключением каких-то федеральных журналистов, как проходят эти заседания. Мы не видели ни разу ни повесток, ни протоколов. Мы видим только из, вот, ну, в средствах массовой информации какие-то сообщения пресс-службы мэра о том, что прошло заседание, принято такое-то решение. Это какие-то исключительные случаи. Вот. Но в целом эта комиссия, она...
Из совещательного органа она превратилась фактически в...
Она навязывает свои решения органам власти по факту. То есть самим присутствием Сергея Семеновича на заседании по факту получается так, что органы власти, ну, не могут пойти против его мнения.
И что вы увидели? Что за документы? О чем они были?
Ну, как я сказал, они нигде не публиковались. Мы получили их в руки и решили обнародовать, потому что люди давно хотели.
Вот эти самые протоколы.
Да, эти самые протоколы. Более того, их не предоставляли людям ни через суд, даже выписки не депутатам по запросам, хотя обязаны предоставлять депутатам по запросу. Что в этих протоколах? В этих протоколах абсолютно все. Через эти протоколы проходят сносы, в частности, исторических зданий, любых зданий, строительство на их месте и любое новое строительство.
История с Кусково, наверное, тоже.
Конечно, все, с истории с парками, любые, которые вы вспомните, они проходили через эту комиссию. В частности, вопросы о сохранении либо об отказе в сохранении объектов, обладающих признаками самовольного строительства в Москве. Это реновация прошла, в частности, новая волна реновации, которая сейчас готовится. Это, опять же, что у нас там еще идет, помимо парков.
И что видно из этих протоколов? Ну, помимо прочего, видно, как, какую позицию занимают?
В целом, ну, видно, как там ничего, в целом, весь результат мы видим уже, он уже произошел, да, с 2010 года, да, за исключением того, что вот сейчас вот-вот планируется осуществить, но в целом видно, как принимается решение, как, например, комиссия это, опять же, в лице Сергея Семеновича, дает поручение некому департаменту рассмотреть возможность о том, чтобы инициировать вопрос об изменении федерального законодательства ради того, чтобы протащить какой-то вот проект да, в Москве. Либо, например, ну, вот просто каким образом устроена и как работает эта комиссия. Она сначала принимает решение, например, о строительстве детского сада, к примеру, 1500 мест в детском саду. Потом она через, например, год может взять и без созыва новой комиссии элементарно принять решение об уменьшении этого количества, и уже чтобы там было 800 мест. То же самое происходит с...
А землю отдать под какие-то постройки коммерческие?
Да, отдали под благоустройство, уже там через несколько месяцев некий чиновник вносит под видом технической правки изменения, что прошу изменить благоустройство на, это как, например, на размещение парковки или, например, на торговый объект. Да, совершенно верно. Спрашивается, как работает эта комиссия. И мы теперь понимаем, ну, почему она вот так закрыта. И вот смотрите, после публикации этих протоколов нету ни одного комментария со стороны правительства Москвы по поводу того, ну вот хотя бы в рамках выборов сделать, да, вид, по поводу того,
что это ложь, вброс,
ну, хотя бы, ну, хотя бы так, да. А как максимум могли бы попробовать как-то вот в глазах людей, да, исправиться вот, и показать, что эта комиссия умеет работать по-другому.
Да, но тем не менее, вместо того, чтобы как-то оправдываться, они решили вообще не обращать на это внимания, наверное, не привлекать к этому внимания, а вам поступали угрозы. Но... Чем это закончилось? У вас есть буквально 20 секунд.
Чем закончилось? Закончилось тем, что, как я сказал, никаких больше не было звонков, слава богу, после этого получился такой эффект, как его прозвали Стрейзанд. Вот, протокол опубликован, мы опубликовали еще протокол рабочей группы дополнительно, помимо всего прочего. Но больше правительство никак на это не реагирует. И мы надеемся, что все-таки в будущем власти будут думать головой перед тем, как осуществлять такие звонки.
А то и, может быть, правоохранительные органы заинтересуются вот этими самыми протоколами, те, кто должен
думать
об историческом и культурном наследии. В эфире радио «Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии был журналист, координатор движения «Архнадзор» Андрей Новичков. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в социальных сетях. Twitter, Facebook, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии.